Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на Екатеринбургском православном радиоканале. В нашей прошлой передаче мы начали тему богослужения молебных пений, и сегодня мы ее продолжим. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что в молебных пениях мы просим Господа управить для нашего блага те или иные природные стихии. Церковь, хотя и не установила особого молебного чина освящения воздуха или атмосферы, но она ежедневно и многократно при всех видах богослужения возносит усердные молитвы ко Господу, владыке жизни и дыхания нашего, о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных. Благорастворенный воздух для телесной природы – это то же самое, что и благодать Божия для духовной природы нашей. По мудрому слову Григория Богослова, о Боге должно вспоминать чаще, нежели дышать. Дыхание – это неотъемлемая принадлежность живого существа, живого организма. И поэтому в Священном Писании, например, слово «дыхание» часто является синонимом слова «жизнь». Действительно, непрерывное вдыхание свежего воздуха, ежемгновенное, что это, как не новая, непрерывно повторяющаяся милость Божия к нам. Это в буквальном смысле слово «благодать». «Глаз хлада тонко, и тама Господь», — говорит сам Господь о своем явлении святому пророку Илии, о чем повествуется в Третьей книге Царств, 19 глава, 12 стих. «Глаз хлада тонко» — это воздух легкий и прохладный, и тама Господь, прохлаждающий знойное поприще бытия нашего. «Глаз хлада тонко» — это воздух чистый и приятный, и в нем Господь, Дух животворящий и услаждающий нас своими благодатными дарами. Но воздух не всегда бывает благорастворен и живителен. Часто слышится гром, от которого сотрясается и трепещет земля, появляются молнии, которые зачастую поражают людей, поднимаются тлетворные ветры, способные уничтожить жизнь. И в этих грозных явлениях природы есть Господь, по слову Писания, но уже не Господь милующий и услаждающий свои создания, а Бог, как судья праведный. Во всемогущей деснице Божией громы и молнии, ветры и бури служат средством для смирения и исправления грешников, средством явления божественного всемогущества. Поэтому церковью принята молитва от злорастворений ветров и бури морские. Эта молитва является творением константинопольского патриарха Филофея. В молитве на прещение, то есть прекращение громов и молний, церковь просит Господа, чтобы Он не попалил нас огнем ярости Своей и не уничтожил нас яростью молний и громов Его. Цитата. «Покажи нам обычную величие сия пучины тишину, и належащую бурю и смятение воздуха рассеки, и заповесть ветрам временное и согласное дыхание, достанет дух бурный, и к тишине мятежное да приложится». Конец цитаты. Вот в этой молитве содержится прошение ко Господу не только о том, чтобы утихли ветры и бури, но и о том, чтобы предотвратить беды от действия молний небесного огня. Церковь освящает огонь, использует его в своих храмах во время богослужения. В скинии сведения ветхозаветной был священный огонь, который сам Бог заповедовал хранить неугасимым. «Прикажи сынам Израилевым, — сказал Господь Моисею, — чтобы они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник». Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда». Книга Левит, 24 глава, 1-4 стихи. Вот именно от этого неугасимого светила заимствовался огонь для всех жертв, совершаемых с огнем. Новозаветная церковь, отменив строгий закон о хранении огня, тем не менее освящает огонь постоянным употреблением его при своих священнодействиях, необходимыми принадлежностями которых являются свеча и кадила. Домашнее употребление огня церковь освящает особым последованием, которое называется последованием над пищею новоустроенную. Церковь умоляет Господа, чтобы Он, великий ради Своей милости, соделал огонь столь же безвредным, как сделал его в печи Вавилонской для трех святых отроков – Анании, Азарии и Мисаила. Кроме ходатайства других угодников Божиих, церковь взывает о хранении и помощи святых архангелов Михаила и Гавриила, которые многократно являли силу свою над огнем, и святого священномученика Киприана, который остался невредимым в пламени. Церковь молится также в особом последовании об избавлении от огня вулканов. Есть особый канон, который называется «в страх труса», то есть при опасности землетрясения. «Коль страшен гнев твой, Господи», говорится в этом каноне. Господь повелевает колебаться основанием земли, да мы пристанем колебаться от добродетелей. Господь сотворяет всю землю, яко лист худ, утверждая верных во страхе своем. Конец цитаты. В основе этого канона лежат древние молитвы о прекращении землетрясения. В апостольском чтении, которое читается в этом последовании, церковь ободряет бедствующих словами божественного утешения. «Господь, кого любит, того и наказывает» – послание к евреям, 12 глава, 6 стих. Словами Евангелия церковь указывает на силу молитвы, которая некогда призвала на помощь Господа и укротила волнение моря. Канон этот составлен в 9 столетии Иосифом Студитом, и одна из молитв написана константинопольским патриархом Филофеем. Как и прочие стихии, церковь благословляет и освящает и землю, на которую пало осуждение Божие за грехи наши в наше наказание и исправление. Освящает церковь землю ежедневной молитвой о изобилии плодов земных и о еже избавитеся нам от всякие скорби, гнева и нужды. Но есть и особое молитвословие для умилостивления Бога и освящения земли. К числу их относится молитва во время губительства и глада, то есть голода. Голод есть видимое действие гнева Божия, наказующего и обращающего грешников на путь благочестия и добродетели. Земля, по слову пророка Ильи, не давала плодов 3 года и 6 месяцев, а по предсказанию Иосифа в Египте в течение 7 лет. Молитва во время губительства и глада – это творение патриарха Каллиста. «Не допустит Господь терпеть голод душе праведного», говорит премудрый Соломон в книге Притчей, 10 глава, 3 стих. А в Евангелии Христос говорит: «Алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем». Евангелие от Луки, 1 глава, 53 стих. Церковь освящает в своих молитвах и такой необходимый для человека продукт земли, как соль. Молитва над солью является одной из древнейших молитв. В ветхозаветные времена соль была обязательной принадлежностью священных жертв. Всякая жертва, прежде чем быть возложенной на жертвенник, солилась. В духовном смысле соль означает спасительное учение Христова и святую жизнь его проповедников. Новозаветная церковь использует соль для хлеба, приносимого в жертву бескровную и благословляемого на всенощных бдениях хлеба, то есть просфоры, всегда делаются с употреблением соли. «О земля, 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 слушай слово Господне!» – взывал пророк, оплакивая несчастье и бесчадство царя Иудина. Так постоянно взывает и молится Святая Церковь, и спрашивая этой земле благословения от Господа и от самой земли, требуя изобилия плодов. Земля, некогда прекрасная, как рай, была проклята за дела наши, была обречена производить терния и волчицы. Церковь молится, чтобы своими молитвами снять это проклятие. Она молится и потому, что возлюбленный жених ее, Господь Искупитель, сам некогда молился на этой бедной и осужденной земле, орошал ее своими кровавыми слезами, потом, падал на нее божественным лицом своим, чтобы омыть, очистить и осветить ее. Церковь молится, чтобы земные дети церкви получили земную пищу не только достаточную, но и обильную, не только обильную, но и благословенную благословением небесным, без которого не бывает ни прозябения, ни плодородия земли. С древнейших времен христиане также произносят молитвы и над семенами, которые в землю всеваются. Господь через пророка Моисея говорил евреям: «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то земля даст произрастание свои, и дерева полевые дадут плод свой, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно». Книга Левит, 26 глава, 3-5 стихи. В IV веке святой Ефрем Сирин свидетельствовал о том, что земледельцы непрестанно молебствуют и прошения свои высылают на небо, чтобы Господь даровал им плоды целыми и невредимыми. Конец цитаты. Перед началом сева часть семян приносилась в храм Господень и полагалось земледельцами перед алтарем. Церковь совершала молитву над сеянием. «От твоей пречистой и пребогатой длани, — говорится в молитве, — мы приняли эти семена и положили их пред очами твоими. Тебе вручаем будущее произрастание их, усердно молясь, чтобы ты дал семена сеющему и хлеб в пищу ему. Услыши нас, Господи, открой нам Твое великое и благое и небесное сокровище, и излей благословение Твое, отжени от нас всякое наказание, праведно наводимое на нас за наши грехи, и пошли нам богатые Твои щедроты». После жатвы, после сбора урожая, совершалась молитва над гумном, в которой церковь благодарила Господа и молилась, чтобы Он по велевой земли извести плод благоутробия ради Своего и благости, благословил и умножил и гумно, и плодоношение рабов своих, чтобы исполнил сокровища и житницы их всякого благаго плода, пшеницы, вина и елея, чтобы хранил их от всякого искушения со всем сущим у них, да благоугоднее ему бывшее, сподобятся вечных благ небесных. Конец цитаты. Есть молитва в насаждение винограда, которой церковь благословляет и освящает разведение садов на земле. Не только красота и благоухание цветов, приятность деревьев, сладость плодов и свежесть садового воздуха порождают и развивают в человеке склонность к садоводству. Эта склонность имеет и другое, высшее и священнейшее знаменование. Она представляет собой неизгладимый остаток в нас райской жизни. Она есть не что иное, как живое, непрекращающееся свидетельство, историческая память той истины, что был некогда сад в Эдеме, самим Богом насажденный, и первобытная, блаженная и святая жизнь человека началась и протекала именно в саду. Как пророк Давид взывал ко Господу: «Боже сил, обратись же, призри с неба и воззри, и посети виноград сей, охрани то, что насадила десница твоя», так и церковь обращается к Спасителю с молитвенным призывом. Цитата. «Ты сам лоза истинная, и Отец твой Делатель. Ты святых апостолов своих нарек рождиями», то есть ветвями. «Ты древле Израиля, как виноград, из Египта принесл еси, и, изгнав языки, его на место их насадил еси, так и ныне, Владыка, приеди на лозу сию и воглуби милость Твою на нем, дашь ей хранительницею помощь Твою, избави ее от града, снега, мраза и голоти, от грозной зимы и ветров сожжения, и от бури, и от всякого нападения вражия, да воздаст во время плоды своя, и да сподобимся и мы Твоею благодатью обнимать Его и принести Тебе от Него, воеже притворитесь в кровь пречистого тела Твоего». Конец цитаты. В чине, который называется «бываемый на нивах или винограде, аще случится, вредитесь от гадов и прочего», церковь молитвами своими стремится предупредить или отвратить вред, наносимый растениям насекомыми, грызунами, сорняками, болезнями и всем тем, что губит труд земледельца и скотовода. Она просит Создателя сжалиться над бедственным положением земли и уврачевать глубокие раны ее. Цитата. «Господи Боже наш, Ты, вначале сотворив небо и землю, украсил небо великими светилами, да озаряют землю и возбуждают удивление Тебе, единому Содетелю и Владыке Твоей. Ты убрал землю нашу зеленую травою и различием семян, и всю ее живописал цветами. Древле Ты благословил ее в этом благоукрашении. Ты и ныне, Владыка, призви от святого жилища Твоего настижание сие, и благослови, и сохрани его невредимым от всякого зла, и от всякого зверя и гада, червь же, и мухи, и вар, и безгодные ветры, вред наносящие отжени от нас». Конец цитаты. Вот в этом последовании установлено взять елея из лампады святого мученика Трифона или великомученика Евстафия, или мученика Юлиана Ливийского, все это святые 2-3 веков, и елеем и святой богоявленской водой окропить ниву, виноград или сад. При этих священнодействиях читается особая молитва, а точнее заклинание. Заклинание святого мученика Трифона, которое начинается со слов: «Заклинаю вас, многовидные звери, черви, гусеницы, хрущи и прузи, мыши, шуры и критицы, и различные роды мух, и мушиц, и молей, и мравий, оводов же, и ос, и многоножиц, и многообразные роды ползающих по земле животных и летающих птиц, вред и тщету нивам, виноградам, садом же и вертоградам наносящие». То есть перечисляются различные насекомые и животные, которые являются вредителями посевов и садов, и дальше содержится заклинание, в котором Господь призывается запретить этим существам вредить насаждениям человеческим. Вот этот чин с заклинанием святого мученика Трифона, составленного в III веке, был, как видим, принят церковью в глубокой древности. Но помимо стихии, то есть природной среды, которая окружает человека, церковь благословляет и освящает и непосредственную сферу обитания самого человека, то есть освящает город, монастырь, дом, корабль и другие всевозможные места обитания человека, всевозможные предметы быта и хозяйства. И обычай освящать основание и обновление, например, города, существовал также с древнейших времен. По свидетельству Священного Писания, утверждение города зависит от благословения Божия, которое дается исполняющим его волю. «Благословен ты в городе и благословен на поле» – книга Второзакония, 28 глава, 3 стих. В частности, известно, что в IV веке при императоре Константине Великом было совершено обновление Константинополя, столицы тогдашней Римской империи. Освящение основания нового града включает в себя кропление святой водой основания града, то есть крестообразно положенных основных камней, и молитву ко Господу о благословении града. В молитвенном обращении к Богу церковь просит его, чтобы он способствовал благому начинанию. «Презрел на град, насадил его и утвердил его ограждение, как некогда Господь насадил ветхий Израиль, который, как виноград, перенес из Египта». Церковь молится, чтобы Господь всех тех, кто поселится в этом городе, утвердил в православной вере, даровал им здравие и долгоденствие, исполнил дома их всякого блага, чтобы они могли много приносить Господу от даров Его, миловать нищих и странников и исполнять все дела милосердия. Молитвою призывается и благословение Божие на новосооруженный град. В молитве содержится просьба ко Господу о благословении всех, хотящих жить всем городе, о даровании им видимых и примирных благ, о избавлении граждан от голода, губительства, труса, то есть землетрясения, потопа, огня, нашествий иноплеменников и междоусобной брани, а также о том, чтобы сделать город непреоборимым, неприступным, грозным и страшным для врагов. После молитвы новосооруженный город должен был по этому чину окропляться святой водой. При основании монастыря и по создании монастыря церковь постановила благословлять и освящать его молитвой и кроплением святой водой. В молитве церковь просит Господа, избирающего и очищающего различные места во славу святого имени своего, избрать и освятить и сию обитель, презреть и на собирающихся жить в ней, отогнать от них дух уныния и ленности, смущение уму и помыслы лукавые наносящие, давая им бодрость и трезвение ума, чтобы им всегда прилежать о спасении своем и ближних, но главное – распространять славу Пресвятого имени Божия и веру православную. Да пребудут они по апостольскому первоначальному житию вместе, в единомыслии и согласии, не имея ничего для себя лично, но отдавая все для общей надобности. Да пребудут они единодушно в хвалении истинного Бога, в изучении Божественного Писания, в общении и преломлении хлеба и в постоянных молитвах. И как необходимую и важную принадлежность жилища и добывания питьевой воды, церковь благословляет и освящает копание нового кладезя, прославляя Бога, превращающего скалу в озеро, по слову псалмопевца, и камень в источник вод. Церковь молит Господа, источившего воду из камня и напоившего жаждущих, о чем повествуется в Священном Писании Ветхого Завета, молится даровать воду на месте сем сладкую и вкусную, довольную к потребе, невредительную к приятию. После молитвы священник, благословляющий копание колодца, берет лопату и начинает сам копать землю, произнося «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Благословение оканчивается окроплением святой водой вместо колодца и тех, кто его копает. Но не только при копании кладезя, но и после того, как колодец выкопан, церковь совершает моление, обращаясь ко Господу, чтобы Он благословил и освятил обретенную воду во здравие всех употребляющих ее. И в христианстве пример освящения колодца представлен в предании о святом Клименте, римском ученике и сотруднике святого апостола Петра. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами. До свидания. Храни вас